День первый. 320 инфицированных, 0 умерших. Глава первая. Доктор Эллен Кибет наблюдал из своего кабинета с белыми стенами, как над каменистым ландшафтом северо-восточной Кении восходит солнце. Лечебно-диагностический центр Мандеры представлял собой захудалое строение в одном из наиболее обездоленных уголков мира. Его передали под начало доктора совсем недавно. Другой увидел бы в этом обузу, Эллен почел назначение за честь. Из-за закрытой двери тишину пронзил крик. В коридоре затопали, и медсестра крикнула: «Доктор, идите сюда! Быстрее!» Кого звали, гадать не приходилось. Кроме Эллена Кибета, других докторов в медицинском центре не было. Все остальные после терактов разъехались. Вслед за врачами центр покинуло большинство младшего медперсонала. Правительство не согласилось выделить сельской больнице вооруженную охрану. Чиновники даже не сдержали свое обещание полностью и в срок выплачивать зарплаты, после чего хиреющий медцентр покинула еще одна волна сотрудников. Больница осталась с минимальным штатом, людьми, которым либо некуда было бежать, либо слишком увлеченными своим делом. Эллен Кибет относился к обеим категориям. Доктор надел белый халат и поспешил навстречу призывам о помощи. Мандера — один из самых нищих округов Кении. Доход на душу населения составлял $267 США в год, меньше 75 центов в сутки. Пыльный, грязный придорожный городишко находился на стыке границ трех стран — Кении, Сомали и Эфиопии. Жители Мандеры кормились с земли, едва сводя концы с концами и находя радость в малом. Они жили, окруженные захватывающей дух красотой и невыразимыми трудностями. В регионе часто вспыхивали самые смертельные в мире болезни, но не они таили в себе главную угрозу. На деревни и государственные объекты регулярно совершала налеты, связанные с Аль-Каидой, исламистская группировка Аш-Шабаб. Беспощадность террористов сеяла среди местных жителей смятение. Меньше года назад боевики Аш-Шабаб остановили идущий в Мандеру автобус и приказали выйти из него всем мусульманам. Те отказались и смешались с пассажирами-христианами. Боевики вытащили из автобуса всех до единого, не разбираясь, кто мусульманин, а кто христианин, поставили в один ряд и расстреляли. 37 убитых. Поэтому, быстро шагая по коридору, Эллен первым делом подумал: опять нападение Аш-Шабаб. К своему удивлению, он обнаружил в смотровом кабинете двух белых мужчин с длинными спутанными каштановыми волосами и такими же бородами. Посетители обливались потом. Парень, стоявший у дверей, держал в руках видеокамеру, второй лежал на диагностическом столе, катаясь сбоку на бок с закрытыми глазами. В нос шибануло вонь испражнений и рвоты. Две медсестры склонились над больным, проводя первичный осмотр. Одна из них вытащила изо рта пациента термометр и повернулась к Эллену.
«40 градусов, доктор!»
Молодой человек опустил руку с камеры и схватил Эллена за предплечье.
«Вы должны ему помочь!»
Эллен освободил руку и отодвинул посетителя в угол, подальше от диагностического стола.
«Я помогу. Отойдите, пожалуйста».
Сначала Эллен решил, что у них малярия. Эта болезнь бушевала в тропических и субтропических регионах, особенно в таких бедных, как Мандера. Город находился всего в 150 милях от экватора. По всему миру малярией ежегодно заражались до 200 миллионов человек, почти полмиллиона умирали. 90% смертей приходились на Африку, где от малярии каждую минуту умирал один ребенок. Посещающие Кению граждане западных стран тоже иногда ее подхватывали. Болезнь поддавалась лечению, что обнадеживало. Эллен натянул резиновые перчатки и приступил к осмотру. Пациент был на грани бреда. Он крутил головой и что-то бормотал. Задрав на нем рубашку, Эллен был вынужден немедленно пересмотреть диагноз. Пространство от паха до груди покрывало сыпь. Симптомы указывали на брюшной тиф. И эта болезнь была частой гостьей в регионе. Ее вызывала бактерия Сальмонелла тифи, которая размножалась в стоячих водоемах. Тиф тоже не трагедия. Он хорошо лечился вторхинолонами, единственными оставшимися в больнице антибиотиками. Надежда Элима на благополучный исход рассеялась, когда больной разлепил веки. На доктора уставились желтушные глаза. Скопившаяся в уголке левого глаза кровь медленно стекала по щеке мужчины.
«Всем выйти!» —
приказал Элим, замахав руками на медсестер.
«Что с ним?» —
поинтересовался приятель пациента.
«Освободите помещение».
Медсестры немедленно вышли, но молодой человек и не подумал подчиниться.
«Я его не оставлю».
«Придется».
«Ни за что!»
Элим внимательно посмотрел на юношу. «Что-то тут не так. Видеокамера, гонор, приезд с непонятной целью».
«Как вас зовут?»
«Лукас Тёрнер».
«Зачем вы сюда приехали, мистер Тёрнер?»
«Он заболел».
«Нет, что вы делаете в Кении и здесь, в Мандере?»
«Раскручиваем бизнес».
«Что-что?»
«Кузницу городов. Краудфандинг для городских властей», — заученно объяснил Лукас.
Элим покачал головой. «Что за чушь он несет?»
«Вы установили, что случилось?» — спросил Лукас.
«Возможно. Вам следует покинуть помещение».
«Нет уж».
«Послушайте, у вашего друга крайне опасное заболевание. Вероятно, заразное. Вы очень рискуете».
«Что с ним?»
«Я не...»
«Но вы же что-то подозреваете!» — перебил его Лукас.
Элим оглянулся, проверяя, все ли медсестры вышли. «Марбург», — тихо произнес он. А когда Лукас никак не отреагировал, добавил. «Подозрение на Эболу». Потное лицо Лукаса мгновенно побледнело, отчего стало совсем белым на фоне спутанных темных волос. Он глянул на распростертого друга и попятился из комнаты. Элим подошел к столу и сказал:
«Я вызову помощь, сделаю для вас все возможное, сэр».
Доктор стащил перчатки, швырнул их в мусорный бак и достал смартфон. Сделав снимок сыпи, попросил больного открыть глаза, щелкнул еще раз и отправил фотографии в Министерство здравоохранения Кении. За дверями он проинструктировал медсестер, чтобы те никого, кроме него, в палату не впускали. Через некоторое время доктор вернулся в защитной накидке, маске, бахилах и очках. Он также принес с собой единственное имевшееся у него и подходящее к случаю снаряжение. Элим выставил на узкий деревянный столик три пластмассовых ведра. На каждом коричневой клейкой лентой была закреплена бумажка с краткой надписью «Рвота, кал, моча». Ввиду состояния пациента отделить одно от другого представлялось затруднительным, однако такие действия предписывал стандартный протокол на случай Эболы и сходных заболеваний. Элим не собирался отступать от протокола. Несмотря на нехватку лекарств и персонала, африканский доктор считал своим долгом обеспечить пациенту лучший уход. Он протянул белому мужчине стаканчик с таблетками, антибиотиками для предотвращения вторичной инфекции и бутылку с наклейкой «ПРР» — пероральный регидрационный раствор.
«Примите это, пожалуйста».
Нетвердой рукой мужчина опрокинул стаканчик с таблетками в рот и сделал глоток из бутылки, скривившись от неприятного вкуса.
«Я знаю, вкус противный, но иначе нельзя. Вам требуется восполнить потерю жидкости».
В среднем от Эболы умирала половина заразившихся. Даже когда организм побеждал инфекцию, понос во время острой фазы нередко приводил к смерти от обезвоживания.
«Я скоро вернусь», — сказал Элим.
Выйдя за дверь, Элим снял комплект СИЗ, средств индивидуальной защиты. Запасов СИЗ не хватало, чтобы обеспечить безопасность всех работников больницы, ухаживающих за пациентом. Они отчаянно нуждались в пополнении снаряжения и подкреплениях. А пока что больного следовало изолировать, а Лукаса поместить в карантин, пока не станет ясно, инфицирован он или нет. Врач обдумывал план действий, когда его опять окликнула медсестра. Он бросился в комнату, служившую приемным отделением, где обнаружил еще одного высокого белого мужчину, привалившегося к дверному косяку. Этот был заметно старше двух других, но, как и первый пациент, был бледен, потел и вонял поносом и рвотой.
«Прибыл с остальными?» — спросил Элим.
«Не знаю», — прошептала сестра. «Его прислали прямо из аэропорта».
«Сэр, закатайте, пожалуйста, рубашку». Высокий поднял полу, открыв взору обширную сыпь. Элим сделал еще один снимок и отправил его в Министерство здравоохранения. А сестре сказал: «Проводите его во второй смотровой кабинет. Не прикасайтесь к нему. Не подходите близко. Не задерживайтесь в помещении. И никого не впускайте». Доктор набрал номер Центра чрезвычайных ситуаций при Министерстве здравоохранения Кении. Когда ему ответили, доктор сказал: «Я звоню из лечебно-диагностического центра Мандеры. У нас серьезная проблема».